Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 2 августа 1933 года был открыт Беломоро-Балтийский канал имени Сталина. Это была одна из значительных строек первой пятилетки и первое в СССР полностью лагерное строительство. Его и возглавляло ОГПУ. Вскоре после открытия по каналу проплыл пароход с советскими писателями и деятелями культуры. Среди путешественников были Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Илья Ильф, Евгений Петров, Валентин Катаев, Мариэтта Шагинян, Борис Пельняк, Леонид Леонов и многие другие. Идея поездки принадлежала Максиму Горькому. Он обсудил ее даже со Сталиным. И вскоре вышло постановление ЦИК поручить ОГПУ Союза СССР издать монографию строительства Беломорско-Балтийского канала. По итогам поездки писатели вместе с КОПом и написали такую книгу, в которой воспевали героический труд под руководством чекистов. В книге говорилось, что это одна из наиболее блестящих побед коллективно организованной энергии людей над стихиями суровой природы Севера. По воспоминаниям, пароход как-то проходил мимо карьера. Заключенные дробили камень, грузили на деревянные тачки щебенку. Восторженный писатель Лидин снял шляпу и закричал: «Привет вам, ударники Беломорстроя! Ура!» Ударники никак не отреагировали на это, понуро продолжая греметь кувалдами и толкать тачки. Александр Архангельский насмешливо заметил: «Да, построили канал они, а радуемся мы». Писатели остались в восторге от поездки. Они написали кураторам путешествия, будущему наркому внутренних дел Генриху Ягоде и начальнику ГУЛАГа Матвею Берману: «Высшая человечность и гуманность сделана вами. Она заключается в прекрасной работе над исправлением человека. Беломор-ЛАГ – это школа перевоспитания, перековки преступного элемента созидательным трудом». Именно на строительстве канала в Беломоро-Балтийском исправительно-трудовом лагере появилось слово «зэк», то есть «ЗК». Это расшифровывалось как «заключенный канала армеец». Кстати, ударникам ЗК сокращали сроки, некоторые даже вышли на свободу. Ну и смертность на строительстве канала была высокой. За 2 года умерло более 12 тысяч заключенных. Это по официальным данным, по неофициальным раз в 5 больше. 2 августа 47 года до нашей эры Гай Юлий Цезарь, разбив войско боспорского царя Фарнака II, послал в Римский сенат свое знаменитое донесение: «Вени, види, вици». Пришел, увидел, победил. Цезаря часто называют великим императором, однако он никогда не носил императорского титула, а был пожизненным диктатором. Цезарь от природы был слабым, однако он каждый день тренировался и закалялся, и в итоге мог победить любого легионера. Кроме того, он страдал от эпилептических припадков, как и Александр Македонский. В юношестве Гая Юлия захватили пираты и потребовали за него выкуп. Цезарь очень обиделся, что за него попросили слишком мало, и сам предложил удвоить сумму. Дядя за него заплатил, а после этого Цезарь взял у него флот, догнал разбойников и расправился с ними. Цезарь был по-настоящему мудрым человеком. Например, когда его внезапно охватывал гнев, он не давал волю чувствам, а начинал проговаривать про себя латинский алфавит и только потом что-либо говорил. Благодаря этому он никогда не произносил вслух глупых и опрометчивых слов, которые часто вырываются у людей в припадке гнева. У обыкновенных людей. Кстати, лавровый венок, который носил Цезарь, это вовсе не дань тщеславию. Повторю, он был умным и мудрым человеком. Цезарь носил венок, чтобы скрыть свое раннее облысение. А бороться с этим недугом ему помогала его возлюбленная Клеопатра, которая владела навыками народной египетской медицины, секретами приготовления лекарственных настоек и мазей на основе трав. Ну а что касается его приемного сына Брута из плебейского рода Юниев. В Риме ходили слухи о том, что Юлий Цезарь был его настоящим отцом. Во всяком случае, Брут был человеком близким к Цезарю. В момент убийства в Сенате Цезарь активно сопротивлялся до тех пор, пока не увидел нож в руках Брута. Тогда-то он и воскликнул знаменитое «И ты, Брут!». Плутарх также писал об этом. Отбиваясь от заговорщиков, Цезарь метался и кричал, но, увидев Брута с обнаженным мечом, накинул на голову тогу и подставил себя под удары. 2 августа 1872 года родился отец советского червонца Владимир Васильевич Тарновский. Из потомственных дворян. Недолго был на военной службе, потом стал видным финансистом, миллионером, служил в частных банках. Когда вспыхнула Первая мировая война, оставил высокий пост в банке и в составе своего прежнего лейб-гвардейского 3-го стрелкового полка ушел на фронт. 8 месяцев провел в окопах, был ранен. Когда произошла Октябрьская революция, Тарновский вместе с женой был в Финляндии. Он лишился всех своих миллионов, однако поверил призыву советской власти к интеллигенции вернуться на службу России. Более того, в 1920 году подписал обращение 20 видных дореволюционных деятелей к странам Антанты и иммигрантам прекратить борьбу с советской Россией. Работал в Наркомфине. В то время вполне серьезно обсуждалась идея уничтожения денег как таковых. Вместо них предлагали ввести другое мерило стоимости – треды, трудовая единица. Впрочем, к тому времени в России деньги ничего не стоили, господствовал натуральный обмен. Самой твердой валютой на рынке были хлеб и самогон. А любые разговоры о возврате к полноценному денежному обращению расценивались в то время как антимарксистские и контрреволюционные. Говорили «деньги – источник всех бед». Однако Кронштадтское восстание в марте 1921 года наглядно доказало лидерам большевиков всю утопичность их теоретических построений. Вскоре были отменены продразверстка и политика военного коммунизма. В октябре 1921 был восстановлен ранее упраздненный за ненадобностью Госбанк. К его работе привлекли Тарновского. Он-то и выдвинул идею золотого рубля и выпуск части денег в виде золотых или серебряных монет. Чтобы не было ни у кого сомнений, золото ведь оно и в Африке золото. Тарновский предложил еще одну крамольную идею. На первом этапе введения червонца, чтобы были видны его реальная стоимость и твердость позиций, разрешить в стране Советов свободное обращение иностранной валюты. Уже в ноябре 1922 были выпущены первые советские червонцы, которые высоко котировались на валютных биржах мира. Экономика начала стремительно расти. Но уже в 1926 году последовал запрет на вывоз советских денег за границу. Через 2 года покончили и с конвертируемостью советской валюты. Тогда же началась чистка госаппарата. Тарновского вычистили по первой категории как чуждый элемент. Потом его и вовсе осудили к ссылке в Казахстан. Но тут, наконец-то, ему повезло. Тарновского спас Шурин, муж сестры, влиятельный советский академик архитектуры Владимир Щуко, создатель библиотеки имени Ленина и автор нереализованного проекта «Дворца Советов» в Москве. 2 августа 1834 года родился французский скульптор Фредерик Агюст Бартальди, автор «Статуи свободы». А ведь этот монумент вполне мог появиться не в Америке, а в Египте. Первоначально Бартальди предполагал, что гигантская фигура станет маяком и украшением на входе во вновь построенный Суэцкий канал. По замыслу, это должна была быть египетская крестьянка, одетая в традиционные одежды с покрывалом на голове и с огромным факелом в руке. Скульптор назвал монумент «Египет, несущий свет Азии». Но власти Египта отклонили проект Бартальди, построив вместо скульптуры обыкновенный маяк. Скульптор приуныл, но его замысел возродил из небытия его друг, писатель и политик Эдуар де Лабуле. Он предложил подарить гигантскую статую Америки. Дескать, не может быть лучше подарка, чем скульптура, символизирующая наследование Америкой идеалов французской революции. Только вместо женщины Востока было решено изваять нечто похожее на древнегреческую Афину Палладу, Ариадну или Нику, и переименовать Египет, несущий свет Азии, в свободу, освещающую мир.